«Экономика инвестиций» в эфире. Я приветствую в студии главу инвестиционной компании, профессора Международного банковского института Якова Григорьевича Маркова. Яков Григорьевич, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Говорим, как всегда, о том, как стать богатым. На самом деле, о приватизации, грядущей приватизации госсобственности разговоров все больше. Мы их сейчас конкретизируем, а именно конкретизируем ответ на вопрос, может ли на этом заработать простой человек. Простой, имею в виду, не миллиардер, а у которого есть некий капитал, и он думает, как его инвестировать. Не обязательно в деньгах, да, можно трансформировать различные инструменты. В экономике инвестиций мы постоянно об этом говорим. Но сейчас вот события на рынке, мне показалось это важным и интересным узнать, как реагировали инвесторы, что происходило вот в инвестиционных компаниях, у брокеров, да, как они это все оценивают. А именно, что я имею в виду? Вот сегодня наши биржи, РТС, ММВБ подрастают. В общем, достаточно значительно. А на прошлой неделе показали падение, к концу недели 8%, а это даже больше, чем паника, когда присоединяли Крым. Тогда потеряли 7,5%. Вот как-то вот эти вот вещи, вот эти перепады, они отражались на инвестиционных стратегиях? Что делали инвесторы?
Ну, вы понимаете, ведь дело в том, что все инвесторы делятся на короткие, средние, длинные. Для тех инвесторов, которые входят в рынок на 10-15 лет, то, что у нас сейчас происходит, они даже этого не замечают.
Да, потому что в начале программы длинные инвесторы сейчас спят.
Да, совершенно верно. Хорошо. Те, которые на среднесрочные, там тоже
так
не
посапывают,
очень
дремлют.
Беспокоятся, да. А те, кто на короткие, ну, они, я думаю, что уже вовремя вышли, потому что сигналов перед падением рынка было более чем достаточно, риски были понятные, все было связано с ценой на нефть. Перед выходом Ирана на нефтяной рынок, естественно, все были очень напряжены, всем казалось, что уже в рисках и в ценах заложено, что Иран выйдет на рынок, но оказалось, что это не совсем так. Как только получилось официальное объявление о снятии с Ирана санкций, и то, что он сразу же объявил, что еще 500 тысяч баррелей в день он будет поставлять на рынок, вызвало вот резкое падение
цены на нефть и рубля.
Да.
Да, то есть это, в общем, достаточно спокойно, это, все это предполагалось. Но, тем не менее, кто-то продавал акции по более низкой цене, и кто-то их скупал.
Ну, так всегда происходит. Вы знаете, вот, к сожалению, надо прямо сказать, что на рынке акций существует два таких четких выражения. Первое. Нет ничего более привлекательнее, чем цена акции на вершине рынка быков. И нет ничего менее привлекательнее, чем цена акции на дне рынка медведей.
Ну, знать бы эти
понимаете,
дни и эти вершины.
Да, и, ну вот, к сожалению, надо прямо сказать, что это реально все работает и так.
Но, тем не менее, вот заканчивая вот нашу вступительную тему, есть среди тех компаний, которые существенно теряли в цене, те, которые давно и активно рекомендованы к покупке. Ну, тот же вот Сбербанк, постоянно мы его приводим пример. Соответственно, говорили купить. Я бы купил, потом раз еще на несколько, ну, существенно процентов компания подешевела. То есть, рано купил.
Что существуют так называемые фундаментальные методы оценки стоимости. По фундаментальным методам за акции Сбербанка сильно недооценены. Но в реальной жизни они могут еще упасть. Но и те, кто собирается работать с длинными деньгами, они понимают, что ясно, что Сбербанк вырастет в конце концов.
Хорошо, тогда напрашивается вопрос, а сейчас насколько интересно работать короткими и насколько рискованно? Это стало более рискованно?
Ну, видите, вообще говоря, те, кто шортится, они отличаются такой особенностью. Они быстрее зарабатывают деньги, но, прямо скажем, когда они ошиблись, они быстрее теряют. Это вот такая вещь. Те, кто рискует, они часто работают в шорт.
Да, выпивает шампанское, а потом
уже
на что водички-то.
Ну, вот.
Хорошо, давайте думать о больших длинных деньгах. И в связи с этим сообщение замминистра финансов Сергея Старчака, который рассказывает, что в 2016 году наше правительство планирует выпустить облигации федерального займа для населения объемом 30 миллиардов рублей. Особенно подчеркивается для населения. Поэтому у меня вопрос, насколько интересен этот актив?
Так будет он заметен, ну, интересен, и понятно, если его интерес будет только тогда, когда мы узнаем, а какие проценты будут платить. Какой Минфин готов платить процент по своему займу?
А вы, наверное, можете предположить.
Очень сложно предположить, да? Потому что он уже, в принципе, он должен быть в районе инфляции. А если он будет сильно меньше инфляции, то ну, вряд ли он будет интересен.
Хорошо, давайте тогда более или менее конкретно определим, при каких условиях стоит обратить внимание на облигации федерального займа.
Ну, еще раз, если, да. если выплатить купон, который будет платиться по облигациям федерального займа, будет покрывать инфляцию, которая будет проходить в это время.
Но мы точно не знаем, какая будет инфляция.
Но сейчас действующую инфляцию мы знаем, поэтому он должен быть хотя бы в этих пределах.
Ну, вы можете назвать цифру там? 13-14%?
Ну, 11,9% официальная инфляция за прошлый год.
То есть, если 12% и выше,
то будет это интересно.
Можно с депозитами сравнить?
Да, конечно. А если меньше, то не так интересно будет. Хотя сейчас есть такие инвестиционные счета, которые приносят сами по себе 4% годовых, ну, за счет того, что государство налоги возвращает. И тогда, если добавить к ним вот эти хотя бы 11% по ОФЗ, то может оказаться очень интересным.
То есть, если государство начнет размещать облигации федерального займа, и вы увидите, что по купонам ежегодные выплаты составляют 11%, да,
да.
то, в общем, стоит подумать.
Это будет интересно. Да.
И, ну, единственное, еще раз, сравниваем с депозитами. Если банки не дают больше, надежные,
да,
более
да,
или
да,
менее,
да,
с вашей
да.
точки зрения,
сравнение
да,
совершенно
то тогда
четко с банками.
Смотрите хороший
да.
вариант вложения.
Да. Да.
Но тут еще такой момент. Минфин хочет предоставить гражданам возможность покупать ОФЗ, как в советские годы, прямо в банках. Вопрос, ну, а сейчас варианты какие?
Ну, практически и в банках, и у брокерских компаний все ОФЗ сейчас можно купить. Для этого нужно просто открыть счет в компании или в банке и дать поручение на покупку этих бумаг.
А вот обслуживание такого счета, оно дорогое?
Ну, вообще говоря, в зависимости от компании, многие компании после покупки даже не берут никаких денег.
А на чем они живут?
Так а дело в том, что операции-то многие другие производят, брокерские проценты, то они на этом живут.
То есть уже оперируют этими бумагами, независимо
нет, нет,
от владельца или как?
Нет, оперируют этими
нет,
бумагами
но...
маловероятно, потому
нет,
что...
Да,
они
вроде
же...
бы это частная
нет,
собственность.
Нет, нет, нет. Просто процент, который берет брокер с того клиента, который покупает эту бумагу, он его вполне устраивает.
Понятно. То есть, в принципе, облигации федерального займа и вообще всякие другие облигации – вещь, да. в общем, доступная, и не надо бояться
Она очень
тех,
доступна.
Кто еще боится.
Она очень доступная, но причем облигации уже и сейчас есть. Вот если посмотреть внимательно, то и сейчас есть там по 20% годовых облигаций. А если с риском, то там 80% есть.
Это в регионах? А вы имеете в виду коммерческих компаний?
Да, конечно.
Ну да, то есть здесь такая игра может быть совершенно разного характера.
Да,
да, можно рискованно с большими доходами.
Да, если внимательно изучать, особенно изучать компании, то там можно очень неплохо зарабатывать.
Но можно сказать, что вот эти ОФЗ, это еще и все-таки надежные бумаги.
ОФЗ, да. ОФЗ, конечно, за ними стоит государство. Даже вспомнить кризис 98-го года, когда как бы было отказано, как бы государство отказывалось платить по своим обязательствам, но только не для физических лиц. Физические лица и в 98-м году все свои деньги получили.
Хорошо. Переходим к приватизации, разговоры, о которой идут все активнее. И в качестве первого кандидата предлагается Роснефть, точнее, пакет в 19,5%, ну, не пакет, а акции. 19,5% акций Роснефти. На пакет, наверное, не у многих хватит. Вот господин Сечин заявил, что приватизация Роснефти должна проводиться по цене не ниже $8.12 за акцию. Вот, скажем, начинает Роснефть распродавать свои акции. Как вы
ну,
к этому
биржевая
отнесетесь?
Цена сейчас ведь известна. На бирже где-то 220-230 рублей стоит акция Роснефти. Если поделить на действующий курс, то это получится где-то $3. Поэтому, если начать распродажу, то очень сложно представить себе, что цена акций будет выше, чем биржевая. Потому что, ну, тогда купил.
А что могут означать такие заявления?
Ну, то, что они не хотят, чтобы сейчас проходила приватизация, так как считается, что это будет слишком низкая цена за государственный актив.
Ну, это обоснованное мнение? Действительно,
ну,
может быть.
В настоящее время, конечно, эта цена намного ниже, чем, в принципе, было при размещении.
И мы можем сделать вывод, что не будет Роснефть входить в список компаний, которые государство станет приватизировать.
С моей точки зрения, это было бы очень, как бы, что для рынка хорошо, но достаточно странно было бы. Слишком большая разница.
Ну, то есть, если хотите купить, вот, покупайте на бирже, это дешевле и проще.
На бирже, да.
А если будет объявлена официальная такая распродажа пакета, то получается...
Ну, так не может быть, потому что он не может продаваться дешевле.
Интересно. 13 января Алексей Улюкаев предложил вернуться к вопросу о приватизации Сбербанка и ВТБ. Вот здесь можно заработать?
Вы знаете, вот слово «заработать», оно вот, ну, это, если у вас огромные деньги, то тогда вам интересно покупать крупные пакеты. А если вы, ну, обычный человек, который позволяет себе там миллион рублей где-то разместить, ну, и так на бирже все это есть. Поэтому это все-таки не для массовой граждан делается.
А что такое вот действительно тогда означает слова приватизация?
Ну, очень просто. Ищутся те компании, которые хотят купить крупные пакеты Сбербанка. Им это интересно. И вот с ними договариваться
очевидно. Но это означает, что банк становится полностью частным? Или мы там имеем там 5% частного капитала?
Нет. Он и сейчас там большую часть государства имеет. Но, в принципе, они готовы выйти из такого полного управления Сбербанком.
То есть блокирующий пакет уже не будет у государства?
Нет, блокирующий как раз останется. Не останется контрольный пакет.
То есть банк может будет принимать решение вразрез с тем, который, так сказать...
Ну, блокирующий пакет-то будет. Государство будет как бы блокировать самые неинтересные для него решения.
А, то есть вот все вот эти разговоры о приватизации, они вот в таких пропорциях, да, когда государство сохраняет контроль.
Да, государство сохраняет контроль, такой неполный контроль. Оно просто может как-то повлиять на решение, а сейчас оно просто принимает решение. Это вот в этом разница. Влияние на решение и принятие решения.
Но вот Герман Греф заявил, что исключительно положительно относится к идее приватизации Сбербанка и вообще считает, что нужно приватизировать все банки в России. И вообще все, что можно государственное лучше приватизировать, оно будет эффективнее работать.
Ну, естественно, это совершенно правильно, потому что отчет перед акционерами и отчет перед государством, он как бы по-разному очень смотрится. Потому что практически государство управляет этой компанией и отчитывается перед государством. Ну, как вы нам сказали, мы так и сделали.
Ну, вообще, мы в том числе и с вами, да, пытались разобраться, как сейчас функционирует наша банковская система. Хотя, вроде бы, все должно быть достаточно элементарно, ну, в основе, я имею в виду. То есть, банк привлекает деньги, активы, и он выдает кредиты, на этом зарабатывает. Да. Вот у нас, по-моему, это все как-то очень не работает, потому что и с кредитами, в смысле, с их заявками на кредиты все не так просто. И возможности давать под вменяемые продукты. Процента у банков нет. И привлекать деньги получается каким-то таким странным образом, типа господдержки, там вообще вливаний, спасений, санаций там, и так
вот
далее.
В кризис так вот, собственно говоря, всегда происходит. Америка то же самое. Было в кризис, когда они поддерживали целый ряд банков, а банк, который они не поддержали, Lehman Brothers тут же грохнулся и вызвал этим очень тяжелые последствия для экономики всего мира. И поэтому ясно совершенно, что государство должно выделить какие-то банки, про которые может быть известно, что ничего с ними никогда не случится.
Да, но при этом, если эти банки частные в значительной степени, а то и почти практически полностью, то у государства, в общем, и нет особого, я так понимаю, интереса их поддерживать.
Нет, у них есть интерес их поддерживать в смысле сохранения всей системы. С этой точки зрения.
Но для этого, наверное, надо тогда уменьшить количество банков до какого-то
минимума. Ну, собственно говоря, сейчас
минимума.
Об этом, очевидно, речь идет, потому что вот мы видим, что у банков постоянно отзываются лицензии. Те банки, которые с точки зрения Центрального банка не так себя ведут, недостаточно капитала, еще что-то, они закрываются.
Но при этом на рынке происходит поглощение банков, расширение банков.
Да, это происходит, да, это, собственно говоря...
И покупка.
Это, ну, как бы спасение для целого ряда банков. Они могут объединиться и выполнять нормативы ЦБ.
То есть только поэтому?
Ну, конечно.
А в этом смысле инвесторы, вот, действительно, должны на что обратить внимание? Сохраняет ли интерес Сбербанк к себе? Как возможности стать его владельцем, купив одну акцию.
Дело в том, что Сбербанк это очень такой под руководством Германа Грефа, он показывает очень неплохие результаты, и он очень как бы сильно преображается от услуг. Все видят, кто пользуется услугами Сбербанка. Это совершенно очевидно. Ну и, естественно, все ожидают, что банк дальше будет развиваться. Раз развиваться, значит, будет расти стоимость его акций.
Хорошо. Тогда, заканчивая эту тему, еще такой вопрос. В стране 1178 федеральных государственных унитарных предприятий. Вот 333 из них государство собирается, правительство точнее, собирается акционировать и приватизировать. Mm-hmm. Вот это насколько интересный актив? Это, видимо, все, то есть невидимо, однозначно в регионах, да, это, может быть, где-то близко, где-то
конкретно
далеко.
Каждое предприятие нужно очень внимательно изучить, рассмотреть, а что оно собой представляет, как, сколько оно эффективно, что у него есть в активах и что может быть дальше, когда государство перестанет быть его владельцем и перестанет, например, давать ему заказы. Сразу надо понять, а на что можно рассчитывать. Тут очень сложно все.
Вот то же самое и с банковской системой, как мне кажется, отчасти.
Да, да. Ну, банковская система, да, но ведь среди них есть, так сказать, передовые банки, которые показывают очень неплохие результаты.
Даже сейчас?
Да.
А за счет чего? Вот вы можете?
Ну, за счет правильного управления.
Ну, вот не берем Сбербанк, да? Вот какой, какой-то банк, который, ну, не будем называть, но тем не менее... Потому что Сбербанк все-таки это немножко специфическая вещь. Там есть масса вещей, которые они пользуются, ну, еще из советских времен. По наследству, да. И какое-то доверие, и то, что люди там хранят основные деньги, платят за квартиру через Сбербанк там, и так далее. Ну, вот как бы классический банк отдельный, да, может быть, где-то в регионе.
Вот, нет, это зависит от тех предприятий, которые он сумел привлечь к обслуживанию.
Понятно.
И тех активов, которые таким образом у него есть. Если он сумел это сделать, то активы есть. Он может также таким образом давать кредиты. И опять-таки все зависит от общей ситуации вокруг. То есть кредиты-то дать-то можно, а возвратятся.
Да, вот я тоже и вопрос.
Нет. Вот это огромная проблема с выбором тех предприятий, которые будут кредитоваться.
Конечно. Потому что если ты в этой ситуации даешь нерискованные кредиты, то у тебя огромные шансы их не вернуть. Да. Если даешь рискованные...
Наоборот.
То есть, да. Даешь рискованные, ты их не вернешь, причем ты на этом особо-то и не заработаешь.
Да.
А даешь нерискованные, ты ничего не заработаешь. По крайней мере, не заработаешь даже на свою жизнь.
Ну вот, поэтому часть банков, например, ушла прямо в кредитование населения, где проценты достаточно высокие, можно делать. Тут банки прямо ищут свое направление, свою нишу выживания.
Но все-таки это происходит, по-моему, с огромным участием государства, и поэтому его уход от, из владельцев банка, по-моему, здорово меняет ситуацию и в отношении клиентов к этому банку, и в отношении тех, кто мог бы стать его акционером.
Да, это совершенно верно, но тем не менее, что значит уход государства? Уход государства из акционеров вовсе не означает уход государства из регулирования. Регулирование, поддержка, выдача кредитов все равно останется.
Яков Григорьевич, довольно такие серьезные вещи происходят у нас на рынке, на биржевом прежде всего, да, сказать, на сырьевом.
Ну, да.
Как в этот, что сейчас становится интересным, что становится неинтересным?
Ну, надо прямо понимать, что все сейчас потрясения, которые у нас сейчас есть на рынке, они связаны, может быть, вот тут вот очень важный момент. Если они связаны только просто с тем, что идет борьба нефтяных компаний против, например, сланцевой нефти, это одно. Тогда бы это явно, что это достаточно через короткое время кончится, сланцевая нефть как бы уйдет с рынка, цены будут опять подниматься. Но это было бы очень хорошо. Ну, может быть, там и другая
ситуация.
Как только
ситуация. Она поднимется, извини, что я вас перебиваю, сланцевая скажем, компания, обратно до 50 долларов, снова включается и снова начинается
сланцевать. Ну, хотя бы 50, это уже было бы здорово.
Ну, я к примеру, да. То есть вопрос в том, что они могут отключать и включать краник.
Гораздо тяжелее ситуация, заключающаяся в том, что, может быть, сейчас наступает просто конец нефтяного рынка вообще, в том смысле, что вот-вот произойдет переход на другой уровень энергопотребления, другие будет энергия массовая. Вот это очень важный и сложный вопрос, потому что там альтернативная энергетика в очень большом количестве уже появилась, солнечная, другие виды альтернативных энергетик. Уж просто столько всего, что вот в ближайший год, в общем, будет ясно. Мы проходим этот кризис нефтяной, и цены поднимаются, или они останутся на очень низком уровне и начнут выходить на рынок совершенно другие энергетические компании.
И вот сейчас тот, кто угадает, да, может хорошо заработать.
Естественно, да.
Ну, а применительно, скажем, вот как вы сказали, к тем, у кого, может быть, есть там миллион на инвестиции?
Ну, во-первых, можно искать, конечно, это различные биокомпании, которые занимаются различными биологическими проектами, там, по улучшению здоровья, там, по созданию запасных частей для человека. Сейчас это уже есть, 3D-принтеры могут такие вещи делать. Я думаю, там в этой области может быть много интересного. Ну и, например, вот, собственно говоря, что грозит нефтяному рынку? Это создание аккумуляторов, в которых плотность энергии выше, чем в нефти. Это вполне вероятно. Тогда аккумулятор вы зарядили, а из него энергию добыли больше, чем из этого же уровня нефти или бензина.
Хорошо. И вот сейчас вы наблюдаете интерес. У вас есть клиенты, которые приходят и говорят, вот хотим в такие научные разработки инвестировать?
Вы знаете, дело все в том происходит, что вот пока еще массово клиенты не переориентируются на все это.
Вот мне тоже кажется, что все еще все смотрят на нефть. Ну хорошо, с нефтью вот этот банк, банк, и потом бах, еще 8% вниз.
Дело-то все в том, что вы понимаете, когда вы большие и обычные предприятия, вы рискуете, ну, там, на 8%. Но если возьмете маленькое новое предприятие, которое, может быть, будет развиваться, а может и нет, то вот вы рискуете на все 100%, которые вы туда вложили. И вот это очень сложно.
И есть ли здесь советчики, как в этой ситуации поступать человеку, который, ну, профессионально не занимается?
Надо обращаться к соответствующим компаниям, которые занимаются такими вещами.
Ну, а вот на сегодня, скажите, пожалуйста, пропорции тех, кто вот делает долговременные инвестиции, среднесрочные и короткие позиции занимает, они как-то меняются в связи с тем, что, в общем, по-моему, ситуация постоянно меняется?
Ну, вы знаете, там, в общем, как обычно, где-то порядка 40-50% совершенно долгосрочные инвестиции. Ну, вот порядка 30% такие среднесрочные, остальные спекулятивные инвестиции.
Ну, у меня такой вопрос, мне кажется, это важно и интересно. Вот на протяжении достаточно многих лет, которые мы теперь называем тучными, вот долгосрочные инвестиции, они, ну, четко давали прибыль, компенсировали инфляцию, которая теперь кажется небольшой, хотя она тоже была немаленькой.
Да.
Вот. То есть можно было спокойно сидеть и смотреть, когда что-то проваливается, имея портфель, тем более, вообще не переживать. Вернется и будет дальше расти.
Да.
Сейчас-то все-таки ситуация поменялась. Наверное, все-таки отчасти немножко паника есть, что может какой-то пузырь
пока
лопнуть.
На рынке реальной паники нету, это совершенно очевидно. Продаж особых, ну, как бы есть, но они не панические. А практически происходит перераспределение портфелей. Управляющие портфелями долгосрочными как раз. Они просто перераспределяют, уходят с тех акций, которые они считают, перестают быть перспективными, ищут перспективные.
И российские инвесторы могут также быть, ну, более или менее спокойны за свои долгосрочные инвестиции, почти
если
так же,
если они будут
как
вовремя производить перетасовку портфелей. Это совершенно очевидно.
То есть все-таки активнее?
Да, перетасовка портфеля. Но это,
но это уже говорит, что ты не долгосрочный.
Нет,
а...
почему? Деньги-то остались только в другом портфеле, в других активах.
То есть все-таки сейчас мы должны внимательно следить, в чем у нас...
Ну, во-первых,
деньги...
следить за мировыми тенденциями, что будет происходить, где кто будет первым.
Ну, и глобальных каких-то смен парадигмы экономики вы не ожидаете, да? То есть, когда вдруг голубые фишки и все остальное резко станет вообще...
Нет, это очень маловероятно.
Бесплатно.
Бесплатно? Ну, первые признаки того, что нефть может быть, бесплатные уже начались.
Уже сегодня сообщение в Америке, да. В одном штате 10 центов да, стоит литр бензина.
Нет, ну это что? Там есть уже такие сорта нефти, за которые производителям приходится приплачивать, чтобы их забрали.
Забирали. Да, думали ли мы когда-нибудь, что доживем до таких дней?
Нет.
Вот. И все-таки сейчас главный совет инвесторам напоследок в конце нашей программы, пожалуйста, от Якова Маркова.
Как? Очень просто. Во-первых, в моменты, когда с рынком происходят такие перетасовки, такие сложные вещи, ну, можно уйти на некоторое время просто в облигации. И выждать какой-то период.
Профессор Международного банковского института Яков Григорьевич Марков был у меня в гостях. Всего доброго, до встречи.
До свидания.